Добрый вечер, дорогие друзья. Как сейчас слышно, хорошо более-менее, да? Я прочту красненький стишок, чтобы было понятно, слышал или не слышно вам. Послушайте, ребята, что вам расскажет дед. Земля у нас богата, порядка только нет. Слышно, да? Ну, хорошо. Да, меня просил вот Александр Евгеньевич, наш изготовитель замечательных дисков, напомнить, что есть курсы прошлой катехизации, ну, примерно текст тот же, каждый раз что-то появляется новенькое, но основание то же самое. Имеются у нас киоски, так что желающие могут приобрести, потому что бывает, что что-то приходится пропускать, что-то там не поняли, так что это есть у нас в киоске и можно приобрести. Погромче, да? Вот так. Вот это уже хорошо слышно, да? Хорошо. Буду стараться. Так, давайте с вами помолимся. И потом. Царю небесную, утешитель души истинной, живи здесь, истия исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очисти над всякие скверны, и спаси, блажи души наши. Господь и Бог наш, ты говорил, где двое или трое соберутся во имя мое, там я пребуду среди них. Прибудьте нас, Господи, своей милостью, любовью, Господи, растворить все, что будет говориться о Тебе, о нашей вере, о нашей жизни, в сердцах наших верою. Прибудьте нами своей благодатью, любовью, и прими славу за все, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Пожалуйста, садитесь. Но я позволю себе напомнить, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы говорили, в частности, о том, что один из самых важных, а быть может, самый важный вопрос в жизни человека – это вопрос о том, что будет после смерти. Потому что в зависимости от этого человек строит свою жизнь. На самом деле, конечно, все более-менее надеются на то, что там что-то будет, даже те, кто решительно отрицают Бога, веру, религию, церковь и так далее, на самом деле где-то, конечно, надеются на существование нашей личности и после кончины нашего физического тела. И это осознание пришло, конечно, человеку очень рано. И такие очень интересные, важные свидетельства о кардинальной важности этого вопроса в жизни человека мы встречаем еще очень давно. Я расскажу лишь об одном из них, который относится к Индии, 5-6 век до нашей эры, время, которое называют осевым временем, потому что действительно произошло пробуждение такого глубокого сознания, смысла жизни, смысла веры, каков Бог и так далее, в самых разных регионах. Это было время пророков Израиля, начиная с 8 по 5-6 век до нашей эры. Это было время Гомера и Илиады его. Это было время пробуждения духовного в Индии, в Китае. Казалось бы, самые разные страны, разные цивилизации, почти, в общем-то, между собой не связанные, вот тем не менее, вот, задавались одними и теми же вопросами и давали похожие, во всяком случае, по своей глубине, ответы. И вот я хотел рассказать об одном таком сказании из индийского эпоса Упанишады. Это собрание различных откровений, различных поучений мудрецов, которые следуют за эпосом Махабхараты, который тоже относится примерно к VI веку. В ту же эпоху, когда пророк Илья боролся с Ваалом в Израиле, Гомер воспевал Троянскую войну, в Индии создавался этот великий эпос Махабхараты. чудесный образ, образность которого делает читателей участников жестоких битв, перов, борцовых интриг и так далее. Но интересно, что в это же время в джунглях Индии появляется множество людей, которые полуодеты, длинные косы, нечесанные волосы, изможденные тела. Казалось, это люди, так сказать, которые решили бросить вообще человеческую жизнь и цивилизацию и поселиться в джунглях. Странно, зачем? Причем, если бы это были старые люди, разочаровавшиеся в жизни, брошенные своими близкими там детьми, что нередко бывало в древности, это было бы как-то понятно. Но на самом деле среди этих людей было множество молодых людей, которые вдруг приобретали вид лесных духов и исчезали из своих деревень. Их называли пустынники или на языке этого времени муни. Кто они? И здесь в лесных хижинах престарелые люди не только не преобладают, но и меньшинство. А молодежь – вот кто скрывается в пещерах и дебрях Индии. Для чего эти полные энергии люди, которые место на ристалищах и пирах избрали такую жизнь? Ведь их место совсем не здесь. Это было неслыханно от века – повернуться спиной к тому, что, чем прекрасна жизнь даже самого незаметного земледельца. И объяснить столь необычное явление можно лишь одним. Прежняя жизнь перестала удовлетворять этих людей. В них пробудилось стремление к чему-то иному, высшему. Они искатели правды, которые не нашли ответа на свои вопросы в обычных обстоятельствах жизни. И вот мы никогда бы не узнали об этом, если бы не сохранились записи гуру, то есть учителей. Все у нас уже знают большинство это слово, пришедшее к нам из Индии, гуру, учитель, наставник, которые сохранили в записях свои размышления, притчи, мистические поэмы. Они впоследствии были включены в Веды под общим названием Упанишады. Так вот, одна из таких историй, которая сохранилась в Упанишаде, так называемая Катха Упанишада. Она рассказывает об одном человеке, который решил принести в жертву богам самое дорогое, все, чем он обладал из всего этого, самое дорогое и драгоценное, чтобы заслужить награду от богов. Он рассказывает об этом своему сыну Начикету, сын одобряет его желание, но постепенно он понимает, что самое дорогое – это он сам, сын. Чем-то ситуация напоминает ситуацию с Авраамом и Исааком, о котором мы будем говорить позже в Ветхом Завете, в Библии. Но так или иначе, молодой человек понимает, что самая главная жертва – это он сам. Ну и действительно, жертвоприношение совершается, и Начикет оказывается в царстве смерти, некоего бога по имени Яма. И поскольку он пришел к смерти не по ее зову, так сказать, как бы сам по себе, то Яма как-то не встретил его и вообще неизвестно, где пропадал целых 3 дня. Ну, так повествует эпос. Мы, конечно, понимаем, что это что-то фантастическое, но неважно. Когда же он возвращается к нему, то он на чекет напоминает ему, что он не встретил его, как подобает, встретить гостя, и что за это обиженный гость может, так сказать, не извести на его голову всевозможные там неприятности. Он Яма понимает, что это поступило нехорошо, смущен, готов искупить свою вину и говорит, предлагает смелому юноше просить 3 дара по его выбору. Начикет, не задумываясь, излагает свои пожелания. Во-первых, смерть охотно удовлетворяет. Царь преисподней обещает гостю, что когда он, если он вернется на землю, отец его встретит с радостью. И второе, объясняет ему все подробности жертвоприношений, которые надо совершить, чтобы все было хорошо и благополучно. Но 3-й дар для Начикета самый главный. Он говорит о том, что сомнение возникает у всех людей о посмертной участи человека. Одни говорят, что он, то есть человек есть, продолжает какую-то свою жизнь, а другие говорят, что его нет, он исчезает. И на чеке говорится этому яме: да узнаю я, обученный тобою, каков этот третий дар. Что действительно будет на самом деле? Вот это будет третьим даром. Не случайно на чекет имя это означает «незнающий». И молодого брахмана манила вечная загадка смерти, и он надеялся разрешить ее в царстве Ямы, владыке всех усопших. Это поистине вопрос из вопросов. Он, кажется, не только касается не только загробной участи человека, но и, понятно, его земной жизни. Загадка жизни разрешится не раньше, чем разрешится загадка смерти. Яма не сразу соглашается посвятить юношу в эту тайну и говорит о том, что даже боги до сих пор сомневаются в этом тонком вопросе. Выбери себе другой дар. Но начекет стоит на своем. Тогда Яма говорит ему, что я тебе обещаю сыновей, внуков, которые проживут сотню лет, множество скота, слонов, коней, золота. Выбери себе обширную годи на земле. Живи сам столько осени, сколько хочешь. Если ты считаешь это равным даром, выбирай себе богатство, долгую жизнь, процветай, всех красавиц на земле. И я делаю тебя обладателем всего желанного. Проси, чего хочешь, но не спрашивай о смерти. Казалось, теперь пришло время Начикету согласиться, ведь ему обещано все, о чем только может, так сказать, мечтать человек в земной жизни. Но он отказывается, потому что уже перерос эти мечты, эти желания, хочет высшего знания, потому что ничто земное его уже не удовлетворяет, его жажды. Приходящие эти удовольствия у смертного, говорит он, иссушает силы всех чувств, да и жизнь-то вся коротка. Пусть же остаются у тебя повозки, танцы, пение, красавицы. Не должен человек радоваться богатству. Разве сможем мы владеть богатством, если увидим тебя, Яму, владыку мертвых? Будем ли мы жить, пока ты правишь? Лишь этот дар следует избрать. Я это рассказал для того, чтобы вам было понятно, что загадка смерти не только для каждого из нас возникает, она возникала с незапамятных времен. И поэтому действительно нам важно то обстоятельство, что... что в самом деле нам именно вера открывает вот эту тайну. Вы помните, мы в прошлый раз говорили о клинической смерти, о том, что люди, пережившие клиническую смерть, и не просто в беспамятстве, а что-то помнившие, возвращаются к жизни не просто с верой в потустороннюю жизнь, а с твердым убеждением, что эта жизнь есть на самом деле. Я сам знал нескольких таких людей, и они живут в полной уверенности, что это именно так. Так что для нас это как бы некое свидетельство. Не говорю доказательство, еще раз напоминаю, потому что пережито кем-то другим для нас не является доказательством. Оно может быть подтверждением, каким-то свидетельством дополнительным, но никак не доказательством. Доказательство – это только то, что человек пережил сам, как говорится, на своей шкуре. И действительно, если это так, то тогда открывается, что наш мозг не является источником жизни. Хотя, конечно, повреждение мозга нарушает нашу сознательную деятельность, прочее, но это то же самое, как, скажем, повреждение какой-то детали в телевизоре или там в радиоприемнике нарушает его работу. Это не означает, что перестала работать там трансляционная станция, там в Останкино или где-то еще. А означает лишь, что если исправить телевизор, то все будет работать. И то же самое наш мозг, по-видимому, в этом случае является не источником сознания, а лишь ретранслятором. И если это ретранслятор, то значит существует невидимый пока для нас духовный мир, который порождает мир материальный и оказывает на него воздействие, как сознание оказывает воздействие на наше поведение. Итак, телом своим мы принадлежим природе целиком. Мы все прекрасно понимаем, что, будучи вырваны из природы, мы не проживем и минуты без воздуха, без всего того, что есть, пища, питье и так далее. Но человек на самом деле состоит не только из тела. По учению Библии человек трехчастен, и современное христианское богословие с этим вполне соглашается, что человек состоит из трех частей – тело, душа и дух. С телом понятно, душа – это психическая жизнь, которая есть и у животных. Животные тоже, мы знаем, все, кто наблюдали за животными, понятно, они имеют какие-то свои реакции, какие-то свои интересные, сложные поведения, особенно домашние животные, как бы очеловечиваются, чуть ли там не слова понимают, только что не говорят. Но у человека, кроме этого, есть еще и дух. Вот дух – это то, что радикально отличает нас от любого самого замечательного животного. Потому что только человеку свойственно ставить вечные вопросы. Откуда мы пришли? Куда идем? В чем смысл моей жизни и жизни вообще? В нашем теле отражен материальный мир, а внутри нас есть мир духовный. И вот здесь, я думаю, что очень важная мысль, которую нередко повторял отец Александр Мнень в своих книгах, о том, что если потребностям нашего тела соответствует природные определенные явления и качества, то потребностям нашего духа в смысле, в вечности, в любви, несомненно, должны соответствовать какие-то и духовные свойства окружающего нас мира, что именно они являются тем, что производит вот наш мир материальный. И мы, наблюдая даже поверхностный взгляд на историю, нас убеждают в том, что нет ни одного народа без религии. То есть всем людям свойственно представление о каком-то невидимом духовном мире. Даже в язычестве, там и политеизм, тотемизм, шаманизм, магия и прочее, все это говорит о такой вере, может быть, очень упрощенной, странный для нас иногда, но тем не менее реальный. Буддизм, который говорит о некой нирване, о неком погружении человека в отсутствие желаний, и только тогда у него появляется ощущение причастности ко всему миру. Но самое, однако, возвышенное откровение об этом духовном мире нам несет, конечно, религия Библии, библейские учения. Во-первых, учение о едином Боге, а во-вторых, о том, что вот Бог – Творец, и видимый мир – творение. Они радикально между собой разделены. Если греческий эпос, религии Вавилона, Египта, религии Индии говорили о том, что мир есть некая эманация, как паутина исходит из паука, как так этот мир исходит из божества, то Библия говорит о противоположении, о несходстве Творца и творения. Так что это подобно тому, как художник пишет картину, или человек делает какое-то изделие, оно, конечно, несет на себе отпечаток его умения, мастерства, его мыслей, но это не то же самое, что сам Творец. И поэтому здесь радикальное отличие между Творцом и его творением. Вот это абсолютно точно утверждает Библия. И речь идет о творении, как акте божественной воли, разума и любви. Этот акт и есть то звено, которое соединяет абсолют Бога, соединяет со всем тварным миром. И созидательная мощь Божья вызывает тварь из небытия, из ничего. И поддерживает и питает его существование. Второй слайд, пожалуйста, следующий там. Солнышко, да. И действительно, когда мы смотрим на грандиозные картины вот из космоса, грандиозности Земли, восходящего Солнца, бескрайнего космоса, которых, если верить и астрономам, и физикам нас разделяют не просто тысячи, а миллионы световых лет, когда мы представляем себе какой-то, хотя в слабой мере всю громадность Вселенной, мы понимаем справедливость величественных строк Державина, его оды «Бог», которого начинает словами «Дух всюду сущий и единый, кому нет места и причины, кого никто постичь не мог, кто все собой обнимает, объемлет, зиждет, сохраняет, кого мы называем Бог». Книга, мы уже с вами говорили, книга «Бога человеческого», та, которая писалась людьми по вдохновению от Бога. Это не диктовка, это некое сотворчество, откровение Божие, преломленное через культуру, знания, духовный уровень тех, которые записывали это, тех людей, которых нам история, промысел сохранили их писания. Пожалуйста, следующий слайд. Основная часть Библии Ветхого Завета, мы уже с вами говорили о том, что Библия разделяется на две части. Ветхий Завет, то есть дохристианские священные писания, и священные писания христианства, Новый Завет, который включает в себя четыре книги Евангелия, книгу Деяний апостолов и послания апостолов и Апокалипсис. Это все откровения, это писание относится к первому веку, они созданы были во второй половине первого века и дошли до нас в таком полном составе. Таким образом, христианство принимает и ветхозаветную, и иудейскую часть Библии, и новозаветную уже христианскую. В Ветхом Завете основная важнейшая часть, так называемая Пятикнижие. Так само название понятно, то есть то, что состоит из пяти книг, на иврите Тора, то есть научение, наставление или закон. Вот там написано, вверху видите название, Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Надо сказать, что восприятие от Ветхого Завета в иудаизме и в христианстве, конечно, различно. Дело в том, что Пятикнижие само сложилось в V веке до нашей эры во время Вавилонского пленения, когда Иерусалим разрушен был даже не единожды, когда население несколько раз депортировалось, переселялось. Но так или иначе, именно в изгнании, куда и священники, левиты уходили не с пустыми руками, а переносили с собой все священные писания. Именно там они осознали величие и важность тех священных писаний, которые у них хранились. Когда лишились храма, места, где, как всем казалось, Бог особенно близок людям, то поняли, что главное откровение, главных драгоценных достояний – это сами тексты, которые говорят об истории народа, о его создании и о том, как Бог хочет, чтобы люди жили. Итак, основное содержание, конечно, было сложено гораздо раньше, восходит где-то уже X веку, даже раньше. Было сначала в виде устных преданий, только потом записывалось. Записываться стали в основном уже в X веке до Рождества Христова при царе Давиде. И древнейшие списки на древнееврейском языке, тогда масорецкий, от еврейского слова масара – передача, предание. Имеется каирский, кумранский и так далее. Надо сказать, что сохранность текста, древнего текста, вещь была весьма редкая по той простой причине, что когда эти списки, которые представляют пергамент с нанесенными надписями от руки, конечно, когда они становились ветхими от употребления, то их не просто куда-то выбрасывали, схоронили сосуды и закапывали в землю. И поэтому найти их, так сказать, было, в общем, конечно, невозможно. Но прежде чем закапывать их, в таких специальных помещениях сохраняли. И вот одна из каирских синагог в городе Каир, еще до Рождества Христова, сохранились вот эти списки в сосудах, который был, в общем, это помещение было случайно, видимо, в минуту опасности замуровано, и только позже было открыто, и сохранились вот эти рукописи. Особенно интересно было нахождение кумранских рукописей, которые относятся к первому веку до Рождества Христова, и были найдены уже после Второй мировой войны, 45-й, 46-й, 48-й годы. И вот и сохранность, и сходство их с масоретскими текстами, то есть рукописными текстами, которые относятся к VII веку уже нашей эры, как подчеркивало как раз невероятная, непостижимая сохранность этих текстов и полная их достоверность. Ну, кроме того, сохранился, конечно, еще перевод на греческий, который был сделан в III веке до Рождества Христова, перевод Ветхого Завета. Так что мы располагаем достаточно авторитетными списками и теми текстами, которые были составлены вот тогда, в V веке до Рождества Христова, которые идут, восходят на самом деле к X-XII веку в виде устных преданий. Это я вам просто говорю к тому, чтобы вы хотя бы не имели какое-то примерное представление о том, насколько длительна история вот этих книг. Ну, так или иначе, вот в этих книгах важнейшие темы четырех из них, то есть исключая Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие, это тема договора. Договора между Богом и людьми. О тех, каких условиях этот закон был дан, каких условиях договор этот, завет это есть договор, каких условиях он был заключен, как и для чего. И а этому предшествует история отношений договаривающихся сторон, людей и Бога. И вот это как раз и изложено в книге «Бытия» о творении мира, о происхождении израильского, то есть еврейского народа, о его судьбе, каким образом оказывается в земле обетованной, в Палестине и прочее. Это, как сказать, введение. А вот дальше уже идет самое главное, как люди должны жить. И вот это излагается как раз в книгах «Исход», «Левит», «Числа» и «Второзаконие». Но дело в том, что если для Ветхого Завета, для еврейского народа, было важно именно рассказ о родоначальниках народа, о их судьбе, первых там веков, то Бытие выступает как преамбула к основной законодательной части этой пятикнижии, вот этих четырех книг, о которых я сказал. В христианском богословии это все обретает новый смысл, поскольку нам как бы уже Новый Завет, новый, так сказать, договор, новые условия новозаветной евангельской жизни, то для нас особый смысл приобретает как раз книга Бытия, потому что она не столько пролог к ветхозаветному законодательству, сколько завязка всей космической драмы сотворения человека, падения и спасения его в Новом Завете. И поэтому в христианской традиции из всех книг Ветхого Завета самой читаемой именно является книга Бытия. Так вот о ней мы в основном и будем говорить. В еврейской Библии она носит название Берешит. Само слово Берешит означает начало. Берешит бара Элохим, этим начинается еврейский текст, в начале сотворил Бог небо и землю. Вообще, и эта книга, все дальнейшие, они называются по первому слову. Потом первого слова, которое начинается текст, называется и вся книга. Наше вот название Бытие, это уже церковно-славянское название, восходит к греческому, которое называется генесис, то есть происхождение, откуда все произошло. Ну, а по церковно-славянски мы Бытие, хотя, может быть, более правильно назвать происхождение, но поскольку давно уже, несколько веков названо именно так, то мы пользуемся этим названием. Эта книга Бытие содержит 50 глав. Первые 11 рассказывают о сотворении мира, первые 4 людей, рождении у них детей, возникновение скотоводства, земледелия и вот все, что происходит дальше. И первозданное так сказать, радость Бога от творения хорошо весьма, сохраняется недолго. Начинается убийство, разврат, Бог как бы раскаивается, что сотворил мир, по грехам людей совершается страшная катастрофа, потоп, цивилизация гибнет, остается одна семья, только Ноя, мы подробнее об этом будем говорить, ну, просто чтобы вы уже это знали. Потому что вообще, должен сказать, когда мы вот читать Библию, просто как вот мы читаем, скажем, «Войну и мир», тоже толстая книга, вот так подряд не советую, потому что вы просто не будете понимать, о чем идет речь. Надо как-то сначала какие-то книги вводные, которые бы рассказывались, о чем вот, рассказывает каждый из книг, и тогда вот будет все более-менее понятно. Также, в общем-то, и Новый Завет, хотя там несколько легче, потому что если мы уже знаем, что Евангелие – это рассказ о рождении, жизни, чудесах Христа, его учении, страданиях, смерти и воскресения, то уже примерно понимаем, о чем идет речь. Но что касается вот книг Ветхого Завета, то, конечно, всегда чтение той или иной книги следует предварять чтением комментариев, каких-то вводных книг, иначе будет совершенно непонятно, о чем идет речь. Так что поэтому я вот вам сейчас излагаю кратко, так сказать, план книги «Бытия». Повторю еще раз, что первое с первой по 11 глав сотворения мира и первые, так сказать, века жизни человечества. Здесь преобладают мотивы проклятия. Проклятие змею за то, что он соблазняет людей, мужчине и женщине за то, что они поддаются этому соблазну, Каину за убийство, мотив изгнания Адама и Евы из рая, Каина из в растения, ну и так далее. То есть создается некий фон для описания жизни избранников Божиих. После потопа человечество восстанавливается, но вновь, так сказать, согрешают Вавилонскую башню, как бы желание достичь Бога, потрогать, так сказать, руками. И вот на этом фоне всем уже рассказывается о появлении первого праведника, вернее, лучше сказать, второго после Ноя, Авраама, и происхождение израильского еврейского народа, о котором было сказано, что в нем благословятся все племена земные. И мы знаем, что так оно и произошло, потому что именно из израильско-еврейского народа происходит Спаситель Иисус Христос, который для нас и становится путем истины и жизнью, истинным Богом, истинным Царем, который вот здесь нам был, здесь у нас на земле, и приходит к нам по своему слову, вот я с вами во все дни до скончания века, который говорит апостол после своего воскресения и вознесения. Но об этом подробнее мы будем уже говорить тогда, когда будем с вами подробно читать Новый Завет. А пока мы будем говорить вкратце, конечно, о Ветхом Завете. Следует сразу еще сказать то, что в Библии характерно разнообразие жанров. То есть здесь имеется и жанр родословий, там Авраам такого, и так далее, довольно, так сказать, непонятно, трудно читать. Имеется здесь повествование, притчи и так далее. Нередко игра слов, когда слова означают нечто такое, что потом определяет дальнейшее повествование. Скажем, Адам означает «земля». Он создается из праха земного, и само имя уже об этом и говорит. Ну и так далее. Так что вот это такое предварение. А теперь мы перейдем уже к самому тексту и о нем немножко поговорим. Пожалуйста, первый. Да. Итак, первая глава книги «Бытия» рассказывает о творении мира. Она называется нередко «Шестоднев». То есть о том, что мир творится в 6 дней, как бы в течение рабочей недели. Вот это разделение на 7 дней недели появилось задолго до израильской культуры, в Вавилоне. Происхождение очень простое, поскольку был лунный календарь, Солнце все-таки каждый год отсчитывать довольно сложно, и пользуюсь лунным календарем. Как вы знаете, лунный календарь в месяце лунным 28 дней. Очень просто, естественно, разделить его пополам, а еще потом еще раз пополам, и получается простое число 7. 7 именно поэтому и становится издавна таким как бы священным числом полноты, полнота рабочей недели. 4 тоже священное число в том смысле, что 4 части света. И 28 разделенное 4, мы тем самым получаем такую вот привычную нам неделю. И это имеет довольно старинное происхождение, порядка 4000 лет человечество пользуется именно таким делением нашего вот повседневного времени. И здесь будет идти речь о днях творения. Ну, сразу я уже предварю, скажу, что, конечно, мы сейчас это понимаем не как 24 часа в сутки, который имел в виду вот текст библейский, а как некоторые периоды творения, периоды времени. Для нас важно то, что за этим описанием, за этим текстом стоит некая мифология в высоком смысле этого слова. Не в том смысле, как это сказка, а в том смысле, что это некая философия древних, которые говорят о духовном, глубинном смысле того, что происходит. И хотя, конечно, нам может показаться, что в чем-то, так сказать, трудно это принять, это примитивно и так далее, но на самом деле за этими очень простыми образами, которые рассказываются, в общем-то, кочевникам, кто были первые народы Земли? Пастухи были. Вот. И тем не менее им рассказывают о каких-то возвышенных вещах вот этими простыми образами, так, как если бы мы рассказывали детям. И тем не менее за этими рассказами стоит очень какая-то глубокая вечная истина, которая важна для каждого из нас, в том числе для людей 21 века и далее, несмотря на то, что это было сказано давно и казалось бы очень просто. Так вот, первый день. Библия об этом рассказывает так. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой». Ну, прежде всего, следует сказать, я прочту до конца, про первый день. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И видел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один». Ну, вот мы видим здесь иллюстрации Доре, французский художник XIX века, такое грандиозное, так сказать, творение. Мы понимаем, что, конечно, Бог не имеет видимого образа, все прочее, но даже для современного человека понятно, что вот такими внешними образами можно передать какую-то очень важную мысль о том, что Бог как бы вне времени. Это некая мощная сила, которая вызывает все остальное к жизни. И это передается видимым образом. Конечно, на самом деле это может быть не так. Это некий взрыв первого атома, который нам трудно представить, потому что это было миллионы лет назад. Но так или иначе, современный физик нам говорит о том, мы об этом говорили, что в первые же мгновения этого взрыва возникают те особенности физического плана, которые могли бы возникнуть, в общем-то, и другими, которые как бы определяют на будущее всю историю мира, так называемый антропный принцип. То есть возникают те параметры физические, их всего 6, без которых не было бы возможно появление органического вещества, а следовательно жизни, а следовательно и нас с вами. То есть с самого первого мгновения как бы этот взрыв готовит к тому, чтобы мы с вами были. Но так или иначе, это вот передается таким простым повествованием. Вначале сотворил Бог небо и землю. Противоположно всем вот древним эпосам, где мир творится в результате игры богов, любви, там, между ними, ненависти, взаимно, так сказать, противостояние добрых и злых сил, или это какая-то страшная богиня Тиамат, которая рождает детей, они потом набрасываются на нее, разрубают ее на части, из одних частей созидаются там горы, из других вода и так далее. Ну, так, в общем, безудержная фантазия. А здесь вот так просто и возвышенно. Вначале сотворил Бог небо и землю. Все. Вот просто и вместе с тем необычайно глубоко. Речь идет именно о творении. Не просто о каком-то, так сказать, игре каких-то космических сил, а именно просто творение. Понятно, что небо и земля и так понимает богословие еще со средних веков, речь идет, конечно, не о нашем, так сказать, голубом небе, нашей земле, по которой мы ходим, что речь идет о творении духовного и материального мира. Не случайно в символе веры мы произносим слова «Веру в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым». То есть весь мир, какие-то там всякие духи, прочее, даже если мы их не видим, и они есть, это все есть творение. Над всем этим есть Верховный Творец Господь. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водою». Земля, то есть вот эта материя, была как бы неустроена, безвидна и пуста, и тьма над бездной. Вот такие вот величные слова. «И Дух Божий носился над водою». В этом видит уже как бы повествование от Троицы во всем сей, Дух Божий. То есть уже намек на действие Святого Духа, который оживляет вот эту новосозданную, свеженькую такую материю, оживляет ее, придает ей какую-то форму. И далее идет как бы второе лицо Троицы, и сказал Бог творит словом. Вот это мощь слова, действенное слово, которое мы будем все время встречаться с вами в Библии, когда римский сотник просит Иисуса исцелить его слугу, которому он дорожит. Он говорит: «Не входи в мой дом, я не достоин того, чтобы ты входил, скажи только слово, и исцелеет слуга мой». Евангелие от Иоанна начинается тоже с величественным прологом. «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было в начале, и без него ничто не начало быть, что начало быть». Вот такое восприятие слова, такое отношение к слову в Священном Писании Ветхого и Нового Завета. «Итак, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог, что свет хорош». Следующий слайд, пожалуйста. «И отделил Бог свет от тьмы, и назвался свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один». То есть, как бы творение завершается, начинается с творения света, вечер, ночь и конец первого дня. Здесь мы сразу встречаемся с очень важными словами. «И назвал Бог днем, а тьму ночью». Опять словом. Каждое творение, каждая вещь на земле получает свое бытие, когда она называется Богом, как Бог ее называет. Отделение света от тьмы, отделение доброго от чего-то недоброго. То есть изначально мы видим вот это действие разделения одно от другого. Пожалуйста, следующий слайд. «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И стало так. И создал Бог твердь и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал», опять же назвал слово, «Бог твердь небом, и увидел, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день второй». Вот мы видим, что разъяснение простым кочевникам о том, почему вообще идет дождь. Разумеется, объясняет, когда вода испаряется, поднимается, облака, там все такое. Вот, конечно, это было все не под силу. Поэтому было представление очень простое. Оно, надо сказать, удерживалось на протяжении многих веков. Вот, что некое как бы творение, вот вся эта масса разделяется для того, чтобы создать пространство для жизни, разделяется твердь небесная и твердь земная. Как некий купол, над которым вода, и дождь идет не потому, что там, как мы сейчас знаем, конденсация, облака, там все прочее. Вот Бог открывает окна там на небе, и идет вода. А если грешит человек, то не открывает его, никакого дождя не идет. Ну и так далее. Пожалуйста, следующий. «И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, вот под этим куполом, в одно место, и да явится суша, и стало так. И собралась вода под небом в свои места, и явилась суша. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями». опять назвал, опять как бы Бог дает словом, дает бытие творению. И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, по роду и по подобию, и дерево плодовитое, приносящее по роду свою плод, которым семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду и по подобию, и дерево плодовитое, приносящее плод, которым семя его по роду его на земле. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день третий. Вот здесь очень интересная особенность текста, что с 3 стиха начинается божественная творческая деятельность. И далее, кроме отделения, еще идет вот это творение. Разделяется тверь земная, тверь небесная, вода, которая под небом, суша там и так далее. И мы видим, что Бог придает творению вот эту способность творить самому. Да произрастит земля, зелень, траву, сеющее семя. То есть как бы возможность творения нового и нового отчасти передается и уже созданному. День 4. И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной для освещения земли и для отделения дня от ночи, и для знамени и времен, и дней, и годов. И да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог 2 светила великие, светило большее для управления днем, и светило меньшее для управления ночью, и звезды. И поставил Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день 4. Вот до этого было все разделение. Свет от тьмы, там вода, которая на тверди, под твердью, суша от земли и так далее. Вот, но здесь уже следующий этап, некое украшение земли, чтобы были светила, звезды и так далее. Еще важно обратить внимание вот на что. Для нас это как бы сейчас не очень заметно. Но для того времени, когда эти создавались эти, вот это откровение, а это примерно 10-12 век до Рождества Христова, это время, когда окружающие могучные империи, народы, Египет, Вавилон поклоняются Солнцу, там разным созвездиям, там Луне и так далее. Это их могучие боги, которым приносят жертвы и прочее. А вот маленький народец, который едва-едва еще зародился, который во всем зависит от окружающих его культур и народов. И он вдруг открывает для себя Бога, для которого эти колоссальные божества Солнце и Луна только дневное и вечернее светило. И они являются творением, ни больше, ни меньше. Так же, как и звезды всякие, прочее. А над всем этим вот этот Бог, который открылся Израилю. Откуда это появилось? Это было откровение, данное именно этому народу. Потому что это ниоткуда невозможно было заимствовать. Этого никого вокруг не было. Вот именно некая сила, которая над этим. И эти светила, которые почитались как боги, вот, они не больше, не меньше, как малое и большое светило. В этом есть и такая скрытая ирония над чужими богами. 5-й день. И сказал Бог, да произведет вода, присмыкающаяся. Пожалуйста, следующий слайд. Да, светила уже были. Ага, да, пожалуйста. И сказал Бог, да произведет вода, присмыкающаяся, душу живую, и птицы-то полетят над землею, под тверди небесной. И стало так. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу, животных присмыкающихся, которых произвела вода. Породу их, и всякую птицу пернатую, породу ее. И увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. И было утро, был вечер, и было утро, день 5. Вот здесь интересно, мы читаем, с одной стороны, да произведет вода, пресмыкающаяся, души живут и так далее. А далее, следующий стих говорится, и сотворил Бог рыб больших и всякую душу. Слово, которое говорилось, сотворил Бог небо и землю. И это слово будет повторяться еще раз один, мы дальше будем ниже читать, но когда здесь речь идет о животных, о творении жизни, не просто минеральные всякие вещества, то речь опять повторяется это слово «бара», «берешит бара элвин», вначале «сотворил». Произвести можно из того, что уже есть. Творение – это производится нечто новое из того, чего не было. Ни с какого не было предшествующего материала. Бог творит мир из ничего. Также и душу же вот этих животных он творит из ничего. Сотворил Бог рыб большие, всякую душу, присвоил и так далее, и так далее. Читаем дальше про следующий день, шестой. «И сказал Бог, да произведет земля душу живую, породу ее, скотов и гадов, зверей земных пород их, и стало так». И же сотворенная земля, она то и передается, как бы, автономная возможность производить душу живую. Там Бог ее сотворил, в виде там рыб и так далее, пресмыкающихся, а здесь имеется в виду уже скотов и гадов, зверей земных, то есть уже... Следующий слайд. Речь о сотворении млекопитающихся. Вот мы видим, такой мишка сидит. «И создал Бог зверей земных породу их, и скот породу его, и все гады земных породу его. И увидел Бог, что это хорошо». И в тот же день продолжает Библия повествование. «И сказал Бог, сотворим человека». Опять третий раз слово «сотворим» – «бара». По образу нашему и по подобию нашему. Вот удивительные слова, которые говорят о радикальном отличии человека от всех остальных животных. Во-первых, сотворим. Действительно, мы понимаем, что, позже об этом будем говорить подробнее, что человек радикально отличается от самых нам природно близких, там, обезьян и так далее, именно способностью мыслить, чувствовать, делать нравственный выбор. И именно это и является тем, что называется в Библии образ и подобие Божие. Человек несет в себе образ Творца. Человек тоже может творить. Человек радикально отличается от всех остальных земных существ, хотя, так сказать, по всем своим показателям, мы такие же млекопитающие, как все прочие, но у нас есть вот то, что мы называем Духом. То, что нам есть возможность, благодаря сложнейшему устройству нашего мозга, он радикально отличает шимпанзе, хотя генетическими там немножко все, на 2% у нас всего различия по ДНК, а вот мозг наш различается больше чуть там в несколько раз, там 3-4 раза больше. Вот он тот аппарат, который же, кроме того, чтобы бегать, прыгать и так далее, может улавливать этот самый духовный мир, этот образ и подобие Божие. И дальше. «И да владычествуют они над рыбами морскими». То есть не просто человек сказать, а будет жить, как все прочие. Нет, владычествовать. «Над рыбами морскими, над птицами небесными, над зверями, над скотом, над всей землей, над всеми гадами, присмыкающимися по земле». То есть над всем. «И сотворил Бог человека». Вот это же самое слово. «По образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над зверями, над птицами небесными и так далее. Вот здесь первые слова, которые говорит Бог, плодитесь и размножайтесь, то же самое, что Бог говорит этим там присмыкающим всем животным. То же самое. Это только первое. Наполняйте землю и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким скотом, над всяким животным, присмыкающимся по земле. То есть особое место человека на земле. «И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, которое плод древесный, сеющее семя». Это людям сказал. «Сие да будет вам в пищу». То есть семя, пшеница, там проса, все прочее. Вот. «Плод древесный. А всем зверям земным, всем птицам небесным, всякому гаду, присмыкающимся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу». То есть по мысли вот автора, или, так сказать, получившего откровение об этом творении, Человек поначалу, созданный человек, питается семенами растений и плодами с деревьев. А вся остальная, так сказать, живность питается зеленью травы. Конечно, мы понимаем, что исторически было не так. Исторически были животные, как говорится, хищные и прочее, друг друга ели и прочее. Но откровение говорит о том, что замысел Божий все-таки иной был. Что не уничтожать друг друга. Это как и некая уже проекция на царствие будущего, на духовный мир, который будет за этим миром, в который мы с вами войдем, то, что называется Царствие Божие, которое еще не наступило, молитве Отче наш, поэтому человек, да приидет Царствие Твое, то есть будет то, чего еще пока нет, об этом просим. Но так или иначе, увидел Бог, что все создал, и вот все хорошо весьма. Не просто, как раньше говорили, вот все хорошо весьма. Да, а людей-то не пока есть? Вот. Итак, мы видим ликующий финал этого творения. И вот на следующем слайде мы можем увидеть некоторую интересную схему этих дней. Следующий слайд, пожалуйста. Вот мы видим дни, некой параллели. Ну, во-первых, дни отделения. Первый день свет от тьмы отделяется. И как параллельному четвертый день после первого – день украшения. Отделение нижних вод от вышних – второй день. Третий день – воды от земли. А параллельно ему идут дни украшения. Соответственно, пятый день рыбы-птицы творятся, и шестой день животное, человек и все прочее. Вот такая интересная схема поэтического повествования вот этого. Пожалуйста, следующий слайд. На самом деле, в начале книги «Бытия» излагаются как бы две истории творения. Первая и вторая глава. И вторая глава несколько отличается. Хотя начало второй главы рассказывает еще об окончании этой семи дней, но дальнейшее повествование нам будет говорить уже о другом. Итак, начало второй главы. «Так совершены были небо и земля, и все воинство их». И совершил Бог седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день и освятил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые творил и созидал. Ну, вот мы видим суббота в синагоге, освящение субботнего дня, день, в который человек призван отдыхать. Это будет включено, мы с вами будем позже об этом говорить, в 10 заповедей. Четвертое из 10 заповедей, первые 4 – это взаимоотношения между человеком и Богом, а начиная с 5 заповеди – отношения между людьми. И первый заповедь – возлюбивший Господа Бога от всей души и всем сердцем, вторая – не будете богов иных, помни день субботний, не произноси четвертое имя Божье псуй, чтобы оно было свято для тебя. Так или иначе, вот туда включено «Помни день субботний». Не делай никакой работы. Ни ты, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни слуга твой, ни пришелец, ни скот твой, ни вол твой и так далее. Никакой животное. То есть мы видим, что речь идет о том, что необходимый отдых. Понятно, для человека это также молитва, воспоминание о Боге, хвала всему творению, благодарение за творение. А для скотов и земных и так далее, понятно, что это день некоего отдыха чисто физического. Ну, конечно, возникает такой детский вопрос, а кто сотворил Бога? Здесь можно сказать только то, что Бог – это пространство и время. А Бог вне пространства и вне времени. Он иной. Бог не материя, Бог есть Дух. И даже наш дух проникает сквозь время и пространство. За рамки, эти рамки даже на нас не действуют. Мы можем представлять себя в любой точке земного шара, и даже какой-то на планете Венеры и так далее. Тем более для того, кто иной. Значит, Бог вне времени, значит, он не может быть начало. Он не принадлежит к материальному миру. Только такой Бог и мог все сотворить. Пожалуйста, следующий слайд. Вот. Это храм называется Саграда Фамилия, святое семейство. Он продолжает строиться в городе испанском Барселоне, хотя надо сказать, что его творец Антонио Гауди умер еще в 1926 году. Но творению продолжает созидаться. Он необычайно красив внешне и интересен внутренне. Следующий слайд, пожалуйста. Вот эти вот поддерживающие колонны, они подобны стеблям трав. Между узлями такими держат эти все стены. Почему я это показываю? Взгляд на мир, который не просто вот сотворен, где Бог отделывает каждую деталь, а на мир как на замысел Божий, которому дается самостоятельность. Произойдет земля, произойдет там вода и так далее. Вот так и здесь. Творец, архитектор, дает план, дает замысел. А далее его уже осуществляют другие люди. Вот подобно тому, как творится храм по замыслу гениального архитектора, так мир продолжает жить и созидаться по замыслу Божию. Пожалуйста, следующий слайд. Вот многочисленные такие скульптуры украшают этот храм. Это все тот же храм, Саграда Фамилия. Пожалуйста, следующий слайд. Да. Хорошо. Так. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, Бог помещает человека, во второй главе рассказывается о том, что Бог творит человека, речь идет поначалу только о мужчине, как бы совершенно другой рассказ. При этом говорится о том, что когда Бог творит небо и землю и прочее, что еще нет травы, еще нет, потому что не было человека, который мог возделать и так далее. Бог устраивает сад в неком месте, называя его Эдемом, и помещает в этот сад человека творить его и возделывать. Далее рассказывается о том, что Бог приводит человеку всех животных сотворенных, чтобы он дал им имена. То есть мы видим, что Бог, человек как бы присоединяется к действию Божие, дает бытие твари, называя ее именем. И это, кроме прочего, говорится, это так же, как в первом рассказе о владычестве, они над всеми зверями и так далее. Присвоение имени – это тоже знак власти. То есть рассказывается о том же самом, но несколько иным путем. То, что человек дает, называет всех по именам, это знак власти. Подобно тому, как приходит другая власть, мы знаем, переименовываются улицы, Тверская в улицу Горького, потом улица Горького в Тверскую, ну и так далее. Вот, так что эта традиция, она совершенно нам понятна. И проходит перед человеком все живые существа, но не нашел Адам, сотворенный человек, подобного ему. Не нашел, так сказать, для себя подходящего помощника. Тогда Бог наводит на Адама сон, человек засыпает, и из его ребра творит ему жену Еву и приводит к нему. И когда Адам видит Еву, он говорит, вот плоть от плоти моей и кость от костей моих. Она называется жена, ибо взята от мужа своего. Ну, в русском тексте это не очень понятно, почему так говорится, почему жена, потому что жена взята от мужа. Но когда мы читаем это на еврейском языке, то там примерно так, что она муж Иш, она называется Иша, взята от мужа. понятно, такая игра слов, которая в переводе пропадает, но если посмотреть комментарии, примечания, то все становится это более-менее понятно. Ну, мы говорили о том, что три раза вот это слово «бара» – сотворение, творит мир, творит душу живую, творит человека. Действительно, это самые загадочные события в истории мироздания. Наука, например, не говорит, откуда появился мир. Это вне ее компетенции. Это вне, так сказать, экспериментального какого-то исследования. Это невозможно. Наука – это факты эксперимента. А там, где этого нет, то там, конечно, наука остается как бы вне, не в теме. Два других момента также необъяснимы. Возникновение перехода от неживого к живому и от обезьяны к человеку. Хотя понятно, что по всему телу своему мы, разумеется, прилежим этому природному миру, и наши природные, эти самые близкие предки, они нам ближайшие родственники. Известный физик Шрёдингер в книжке «Жизнь с точки зрения физики» пишет так. Деятельность живой материи, хотя и основана на законах физики, установленных к настоящему времени, но, по-видимому, подчиняется до сих пор неизвестным другим законам физики. И в отличие от неживого, живые организмы характеризуются обменом веществ, размножением и тенденцией к усложнению. Вот эти вот эволюция, вот это слово у нас появляется, оно именно тенденция к усложнению. Для чего прекрасно приспособлены к жизни, так сказать, бактериям, вирусам, тем не менее эволюционируют дальше и дальше. И вот это непроходимая пропасть. Следующий слайд, пожалуйста. Да, здесь вот всякие появляются эти вот животные такие вот древние. И мы понимаем, что каким образом, да, перед нами стоит вопрос, как сочетать библейское повествование вот с данными науки о том, что, понятно, какие-то миллионы лет назад и природа была другой, все развивалось, все, так сказать, было не таким, как сейчас. Мы должны понимать, что Библия – это не учебник биологии или там физики, астрономии и так далее. Библия говорит о первопричинах, духовных причинах мира. И действительно, вот эти три слова «бара» – сотворение мира, сотворение живой материи и сотворение человека, как раз вот те самые три самые загадочные точки, о которых мы говорим. Понятно, что наука говорит нам о том, что эволюция происходит за счет случайных мутаций. И действительно, современная биология для этого имеет вполне весомые факты, и как бы полагая, что случайность, которая работает на протяжении многих-многих миллиардов лет, вполне может все это создать. Современное богословие отвечает на это тем, что Бог, придавая материи возможность творения, как бы умаляется. Он присутствует как бы инкогнито на этой земле. И что действительно, даже если эта самая эволюция происходит за счет случайных вот мутаций, то, что там естественный отбор, это совсем уж понятно, совсем очевидно. Подобно как человек отбирает, создавает всякие диковинные породы собак, так и природа создает диковинные виды животных и прочее. И тем не менее, вот, это не отвергает того, что Бог придает этому миру законы. Именно об этом нам и рассказывает вот книга «Бытия». И вот, пожалуйста, следующий слайд. Вот возникновение человека от ближайшего нашего предка, разумеется, не от буквально шимпанзе, а от какого-то похожего на него, потому что шимпанзе – это боковая ветвь. У шимпанзе уже имеются признаки, которые у человека отсутствуют, клыки, например, большие и прочее, прочее. Так что это... Но то, что у нас есть общие родственники, это, по-видимому, так. И вот есть два течения, которые как бы полемизируют друг с другом, полемика это не закончила, креационизм и эволюционизм. Креационизм утверждает, преследуя самую такую благую цель доверия Слову Божию, о том, что, вот день, что мир действительно был сотворен в 6 дней, что нечего там выдумывать, раз так в слове написано, слово откровение, вот значит так оно и было. А эволюционизм говорит, что нет ничего подобного. Раз нам наука говорит об этом, о том, что действительно имела место история животных, какие-то животные появлялись, какие-то животные помирали, то нет ни оснований этому не доверять. Еще блаженный Августин в 4 веке писал о том, что если данные науки и Библии, а там наука была совсем, так сказать, на другом уровне, противоречат друг другу, то это означает лишь то, что мы неправильно понимаем те или иные строчки Библии, они нуждаются в нашем более глубоком, осмысленном понимании. И один из доводов креационистов говорит о том, что между разными видами, там, и классами, и так далее, нет промежуточных форм. Вот. Это вполне естественно из-за их малочисленности, потому что мы ископаемых остатков находим только тех животных, которые были уже многочисленны, размножились. А переходные формы мы не находим. Где мы сейчас найдем первый автомобиль, первый паровой двигатель и так далее? Если так сказать, будем исследовать нашу планету там, через 1000 лет, то скажут, что ну, сразу появились Форды, Мерседесы, там каких-нибудь запорожцев, может, даже их вообще их не было. Вот. Так что здесь, потому что если принимать учение креационизма, то впечатление сложится такое, что Бог умышленно зарыл, закопал, так сказать, остатки этих древних животных для того, чтобы у нас сохранилось впечатление о том, что вот именно здесь была такая эволюция, как бы чтобы испытывать человека. Что Бог специально сотворил последовательность нуклеотидов в геноме Адама такой, чтобы казалось, что его предком была обезьяна, или, по крайней мере, они имели общих предков. Мы видим, что все в истории изменяется, все развивается. Культура, наука, техника, образование, да и сам человек от новорожденного до взрослого человека. Известное выражение «все течет, все изменяется». Почему же окружающий нас мир должен оставаться неизменным? Сомнений в реальности эволюции не больше, чем в том, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Палеонтологические данные, результаты искусственного отбора, тысячи признаков, по которым живые организмы разных видов проявляют сходство, объяснимы только общностью происхождения. В конце 20 века мы имеем данные о том, что последовательность нуклеотидов, молекулы ДНК, одних и тех же генов у видов с похожими признаками тоже похожи. Я не буду приводить все уточняющие данные, но так или иначе, имеется иммунологическое доказательство близости человека обезьян, имеется доказательство близости ДНК, во всяком случае, степень гибридизации, то есть сходство гибридизации соединения одинаковых последовательностей шимпанзе и человека где-то в порядке 90-98%. С гиббоном всего лишь 76%. Человека-макаки 66%. То есть они явно от нас дальше, а вот шимпанзе к нам поближе. Но это не значит, что он проживет от шимпанзе. Просто у нас имелись общие предки. Дело в том, что у нас имеются так называемые некоторые псевдогены, участки генома, похожие на тот или иной ген, но содержащие некое количество опечаток, которые делают их бесполезными. Они, тем не менее, в геноме сохраняются, может, для чего-то нужны, а может, просто как случайные. Но интересно вот что. Что вот такие опечатки, то есть ломающий ген, могут появиться разными способами. Но почему одна и та же критическая опечатка присутствует и у человека, и у шимпанзе? Единственное объяснение, что опечатка была унаследована от общего предка. Если два сочинения учеников содержат одну и ту же последовательность, но не только одни и те же орфографические ошибки, то понятно, что один списал у другого, или оба списали у третьего. Так что, по-видимому, мы имеем это от нашего общего предка. Следующий слайд, пожалуйста. Вот тоже она у нас. Интересно, что был найден, так он называет, ключевой ген эволюции человека. Смогли идентифицировать ген, участвующий в регуляции роста коры головного мозга, центральной нервной системы. И что интересно, этот ген совсем небольшой. У него всего 118 вот этих букв, триплетов генетического кода. И интересно, что между этим же геном у цыпленка и у шимпанзе различие только в двух из них. Хотя расстояние эволюционное между ними огромное. Но вот разница между шимпанзе и человеком 18 букв. Совершенно несопоставимо, хотя, казалось бы, они гораздо ближе друг к другу. И вот эти отличия возникли в результате мутаций, имевшие место 5 миллионов лет назад. Именно эти мутации обеспечили человеку огромное вот это преимущество в виде его головного мозга. Пожалуйста, следующий слайд. Здесь можно дальше пропустить. Да. Вот Чарльз Дарвин, который как раз открыл, что один из механизмов эволюции, естественный отбор, на который очень, так сказать, все обрушились, на дарвинизм и так далее, кто-то его с радостью подхватил, кто-то, наоборот, стал с яростью опровергать. Но главные три кита дарвинизма – это мутации, изоляция, естественный отбор. Понятно, мутация – это случайное, как, по крайней мере, полагают большинство, возникновение изменений в этом коде ДНК. Изоляция, когда эти виды друг от друга изолированы и не скрещиваются и становятся хорошими видами, потому что один из главных признаков видов – нескрещиваемость, хотя он иногда нарушается. Ну, можно привести такой пример, так называемых кольцевых ареалов. Есть такая известная птичка – большая синица, она у нас тоже живет. Так вот, большая синица, скажем, распространяется из Европы на восток, ну, двумя путями. Одна по Сибири, а другая через Индию и прочее. Когда они встречаются на Дальнем Востоке, где-то там в Корее, то эти две большие синицы из общего ареала, они становятся хорошими видами, не скрещиваются друг с другом. Пройдя такой два разных пути, они уже перестают скрещиваться друг с другом. Просто пример такой, что за счет изоляции получается вот другой вид. Также известно на Гавайских островах, там в каждом, каждой долине живут свои виды колибри, которые не могут перелететь через хребты, которые их отделяют, и поэтому там в каждой долине по 2-3 эндемичных, то есть свойственных только этому району видов колибри. Ну, естественно, отбор, понятно, выживание приспособленных и неприспособленных форм. Хотя, конечно, сам механизм естественного отбора всех генетик популяции – вещь необычайно трудная и сложная. Это нужен специальный курс, который нам, конечно, излишен. Мы просто знаем, что такая вещь существует. Почему дарвинизм имел такой успех и был встречен штыки верующими? Впрочем, не всеми. Главное заблуждение многим людям казалось, и кажется до сих пор, что если мы нашли объяснение таким таинственным природным процессом, то это значит, Бога нет. Как если открыли, что гром – это в результате электрического разряда, а вовсе не Илья пророк там на колеснице едет, то значит, или пророка нет. Конечно, это такое наивное рассуждение, и если мы что-то объяснили, то нам Бог открыл устройство его творения. Ничего там, так сказать, плохого нет. Только замечательно. И таким образом мы видим, что, скажем, еще в XVI веке шла страшная борьба, даже позже, в XVII, против гелиоцентрической системы, то есть представление о том, что в центре Солнечной системы находится Солнце, а не Земля. Мы помним, как Джордано Бруно сожгли, Галилея заставили отречься и так далее. Но до сих пор такой шуточный стишок, появившийся не так давно, описывает это событие такими словами. Он знал, что вертится Земля, но у него была семья. Ну, так сказать, Галилей так вот вынудили. Но так или иначе, страх перед тем, что если люди будут полагать, что в центре находится Солнце, а не Земля, то люди отвергнут Библию, совершенно не оправдался. Хотя Лютер, такой человек, в общем-то, отчаянный и все прочее, он утверждал, что глупо и нечестиво говорить, что будто Земля находится, вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Потому что Иисус Навин сказал Солнцу остановись. Значит, не Земля, а Солнце. Ну, мы понимаем, что очевидные вещи, они не всегда оказываются истинными. Нам кажется, что Земля плоская, проводили такой довод, что Земля круглая, а с той стороны люди, они же упадут, если будут там. Ну, все это, конечно, след недостаточно развития науки. У людей, желавших освободиться от веры в Бога, дарвинизм вызвал восторг. У людей, которые боялись знаний, предложенных дарвинизмом, научные объяснения до сих пор вызывают непонятный страх и опасения за судьбу веры. Если дарвинизм подхватили материалисты, то значит, он опасен, и надо против него бороться. Но понятно, что ведь мы лишь открываем механизмы действия законов, вложенных Богом в его творение. И вот закончу, так сказать, это краткое описание полемики креационизма и дарвинизма вот портретом другого замечательного человека. Дальше. Это Алексей Константинович Толстой, замечательный автор, «Князь Серебряный», «Колокольчиком и цветики степные» и прочих замечательных романсов. Надо сказать, что он был близкий друг царя, они мальчиком вместе учились. Царю, чтобы, так сказать, было не скучно заниматься, из там хороших семей приводили 5-6 мальчиков, которые, значит, одновременно преподавали. Вот одним из этих 5-6 мальчиков был Алексей Константинович Толстой, который стал позже замечательным поэтом, глубоко верующим человеком. Вот. И когда один из министров печати прилагал усилия, чтобы запретить преподавание дарвинизма, вообще всякую речь о нем, то Алексей Константинович написал такой сатирический стишок ему. Я часть его прочту. «Если ж ты допустишь здраво, что вольны в науке мнения, твой контроль с какого права? Был ли ты при сотворении? Почему бы не понемногу введены в бытие мы? Или не хочешь ли ты уж Богу ты приписывай приемы? Как и что творил Создатель, что считал он более кстати, знать не может председатель комитета по печати. Ограничивать так смело всесторонность Божьей власти, и такое, Миша, его так звали, и такое, Миша, дело пахнет ересью отчасти. Ведь подобные примеры подавать неосторожно, и тебя за скудость веры в славки сослать бы можно. Да и в прошлом нет причины нам искать большого ранга. И по мне шматина глины, то есть Адам там из глины, не знатни орангутанга. Но по мне, положим, даже Дарвин глупость спорит просто, ведь твое гонение гажа, всяких глупостей развост. Так что мы видим, что такой замечательный человек, как Алексей Александрович Толстой, человек глубокой веры, совершенно православный, он понимал, что научные данные нисколько не могут опровергать нашу веру, потому что и то, и другое имеет один источник, именно бытие Божие, которое вызывает в жизни и мир, и нас с вами, и наши знания, и о мире, и нашу веру. Так что вот на этом я закончу сегодня. Следующий четверг у нас будет занятие семинарские. Пожалуйста, на них обязательно приходите. Задание какое-то будет на семинарском занятии? Как? Какие главы? Первый, второй. Да, на следующий, значит так, семинару, пожалуйста, тщательно, значит, посмотрите, к следующему четвергу, первую, вторую главу книги «Бытия», а к следующей лекции прочтите с 1 по 11 главы книги «Бытия». Будет понятнее, о чем будет идти речь. Если есть такие какие-то вопросы, пожалуйста, можно сейчас. Да.
Еще, дорогие, еще одно объявление. Те, кто сегодня пришел первый раз на лекцию, еще не был ни разу на семинаре, в следующий четверг до начала семинарских занятий, как и в прошлый четверг, там будет возможность вытащить бумажку, какой номер группы, куда вы пойдете. А те, кто уже был на семинарах, идут в свою группу, они уже знают.
Так, ну давайте помолимся.